Здравствуйте, уважаемые железногорцы! Вы слушаете программу городского радио «Спектр-26». В студии Наталья Булгак, за звукорежиссерским пультом Наталья Кокорина. Сегодня в выпуске. С днем рождения город! Железногорцы готовятся к празднованию 66-летия города. Обновка ПАТП. В Железногорск прибыло 9 новых автобусов. Зима не за горами, зато идет активная подготовка к отопительному сезону. Подробности далее в программе. ПАТП получила 9 новых автобусов. В преддверии Дня города МП ПАТП получила 9 автобусов, которые заменят старые карусы. Обошелся Железногорску такой подарок более чем в 33 миллиона рублей. Аукцион на поставку автобусов выиграл Красноярский автоцентр «Красгазсервис». По словам директора муниципального предприятия Сергея Плотникова, современные ПАЗы рассчитаны на 64 пассажира, оснащены системой ГЛОНАСС, оборудованы автоинформаторами, электронными маршрутоуказателями, в них есть 6 отопителей. В прошлом году город подарил железногорцам 10 таких автобусов, и год эксплуатации показал, что это малозатратная техника. Расход топлива 22 литра на 100 километров. Что касается технического обслуживания, то за год серьезных поломок не было. Проходит лишь плановая замена расходных материалов.
Здесь, в принципе, оно все взаимосвязано. И качество обслуживания пассажиров, и безопасность перевозки. Новая техника, она есть новая техника. Конечно, мы с эксплуатации будем убирать, но не такое количество автобусов, сколько мы получаем. Где-то примерно 4-5 автобусов, это максимально. Трудно содержать эту старую технику. Ну, опять же, вся эта техника, она будет работать только для жителей. Сегодня они работают на всех маршрутах, которые мы обслуживали. Если раньше мы что-то планировали, сейчас мы практически на все. 19 автобусов, имея такой парк. Это будет видно, что они будут работать, где это будет нужно.
Машины выйдут на линию в ближайшее время и будут работать практически на всех городских маршрутах. Тарифы на городские перевозки повышаться не будут. А вот пригородные все-таки подорожают до 20%. По окончании празднования Дня города домой можно будет вернуться на автобусе. После завершения праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Железногорска, 30 июля домой можно будет вернуться по маршрутам городского транспорта номер 1, 3 и 10. В ПАТП сообщили, что дополнительно будет организована перевозка и по двум другим направлениям. В 23:10 от остановки «Техникум» отправятся автобусы по мере наполнения по маршруту проспект Курчатова, проспект Ленинградский, улица Южная, микрорайон Первомайский. В 23:10 от остановки «Сувениры» пойдут автобусы по маршруту улица Советская, Ленина, площадь Решетнева. Между тем, Железногорск продолжает подготовку к отопительному сезону. Татьяна Фирсова продолжит тему.
В среду на этой неделе глава администрации Сергей Пешков провел расширенное совещание с руководством муниципальных предприятий и энергосберегающей организации КСК, которая сегодня занимается эксплуатацией Железногорской ТЭЦ. В совещании принял участие и замминистра строительства и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев. На совещании чиновники заслушали информацию о текущем состоянии дел, в частности, об устранении порывов на теплосетях. А их на сегодня 79. Устранено 68, остальные в работе. Договор на поставку мазута и угля подписан, и запас на начало отопительного сезона создан. Не обошлось и без проблемных вопросов. С ноября прошлого года ООО «КСК», эксплуатирующая ЖТЭЦ, не заключает договор с муниципальным предприятием «Гортеплоэнерго». Договора нет, а штрафные санкции постоянно выставляются. В чем причина проволочки, задал вопрос замминистра строительства ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.
Вы сказали о том, что вот, там какие-то утрясаются моменты. Но ведь с ноября месяца можно утрясти все, что угодно. И какая нужна встряска, чтобы утрясли? Абсолютно непорядок. А если что-то случится? Ну, не дай бог, договора нет. Ну, кто будет отвечать? Прокурор найдет крайнего точно.
На следующий день уже губернатор Красноярского края Виктор Толоконский провел селекторное совещание по вопросу подготовки территории к отопительному сезону. Глава администрации Сергей Пешков прокомментировал итоги селектора журналистам.
Основные работы, те, которые запланированы, они делаются, они выполняются. На это есть ресурсы, на это есть средства. Поэтому здесь у меня будет серьезных сомнений, что мы подготовимся к зиме. Ну и как отметил и замминистра, у нас эти цифры даже повыше, чем в среднем по краю, по готовности. Естественно, мы за этим очень внимательно следим. Технических каких-то вопросов, проблем у нас нет. То есть все котельные по запасам топлива, по ремонту оборудования, по замене оборудования, все выполняется. В том числе и вот первая котельная ГХК, которая сейчас находится в аренде, Гортеплоэнерго, они уже готовят ее к новому отопительному сезону.
По поводу снижения тарифа, это интересует всех, без исключения железногорцев, Сергей Пешков ответил следующее.
Мы всегда направлены на снижение тарифов, но просто так снизить их нельзя, вот взять и снизить. То есть здесь должны быть проведены некие технические мероприятия для того, чтобы уже снизить затраты в первую очередь, и только таким образом можно снизить тарифы. Ну, второй путь – это увеличение выработки на том же самом оборудовании при тех же самых затратах. На 19-м почти на 20% уже снижен тариф. В этом году там повышение 4 с лишним процента, но это вот с 1 июля оно чисто инфляционное повышение. Планируется и на ЖТС, и на первой котельной провести ряд технических работ для снижения именно тарифа. Увеличивать будем нагрузки. Нагрузку в первую очередь будем увеличивать на Железногорской ТЭЦ, чтобы больше дешевого тепла Железногорской ТЭЦ потреблять и меньше дорогого тепла с первой котельной. То есть вот такие мероприятия будем проводить. Ну, насколько это удастся нам снизить, будем, конечно, считать. Но, во всяком случае, повышать тарифы мы точно никому, наверное, не позволим.
И последнее. В Железногорске остается круглогодичная оплата за тепло. Это значит, что до конца года в счет квитанциях по квартплате мы будем видеть суммы чуть повыше, чем они были до 1 июля.
В ДТП пострадали пассажиры. Авария произошла на перекрестке улиц Курчатова, Королёва днем 28 июля. Столкнулись две иномарки. Автомобиль Nissan Expert под управлением 46-летнего жителя Сосновоборска двигался с левым поворотом на разрешающий сигнал светофора. Водитель допустил столкновение с авто Nissan Куб, за рулем которого сидел 64-летний мужчина. Он двигался в прямом направлении, тоже на зеленый. В результате ДТП два пассажира автомобиля Nissan Куб, женщина и трехлетний ребенок, доставлены в городскую больницу. Ребенок был пристегнут ремнями безопасности при помощи адаптера FAST. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Хоть трава не расти, прокуратура проверила железногорские автомойки. Межведомственная комиссия во главе с прокуратурой проверила автомойки. В качестве экспертов выступили специалисты комбината благоустройства. Выяснилось, что грязь сливается в канализацию, придорожные канавы, в озеро, куда угодно, только не согласно плану. Хотя автомоечный комплекс подразумевает замкнутую схему. Вода после мытья автомобиля проходит очистку и используется снова, но такого, к большому сожалению, не происходит. По словам директора КБУ Николая Пасечкина, такая ситуация возмущает.
К глубокому сожалению, может быть, за исключением автомойки аллигаторов, которая все очень хорошо и цивильно, во всех остальных, там грубейшие нарушения природоохранного законодательства, вода сбрасывается после мойки, а иной раз после туалетов. Неизвестно куда мусор, неизвестно куда деется. Какая-то вакханалия в этом отношении есть, это, наверное, неправильно. Мы участвовали как эксперты в некотором смысле, консультанты там, по каким-то вопросам, но то, что увидели, конечно, оно... Не как даже эксперт, а просто как горожанина, жителя города, обеспокаивает.
Этот вопрос подняли и на муниципальной планерке. Заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин заявил, что эту ситуацию необходимо исправить. И в ближайшее время будет инициирована проверка природоохранной прокуратуры. И к другим темам. 30 июля Железногорск отметит 66 лет со дня своего рождения. Более полувека назад сюда, в тайгу, ехали люди, чтобы построить новый город. Мы продолжаем цикл передачи о первопроходцах, а те, кто создавал основу будущего современного города, который славится интеллектуалами и патриотами, растет и развивается. Что было здесь 66 лет назад, рассказывает заведующий отделом по научно-исследовательской работе музейно-выставочного центра журналист Наталья Алтунина.
В начале давних тех 50-х, чтобы строить город с чистого листа, со всей России парни и девчата стремились в эти дикие места. Валили лес под новые кварталы, тарили трассы будущих дорог, трудились так, что суток было мало, и каждый делал столько, сколько мог. Вгрызались в гору длинными стволами. Марк Шейдер был для нас и царь, и бог. Тому, над чем они корпели за столами, мы подводили с бойками итог. Это фрагмент прекрасного стихотворения авторства Юрия Георгиевича Латушкина. Когда человек вчитывается в нашу историю, ищет что-то, хочет знать, он не может оставаться равнодушным. Он становится сердцем и душой сопричастным. И хочется говорить высоким слогом, хочется больше узнавать, дивиться подвигу и смелости тех, кто когда-то не побоялся здесь, в совершенно глухой тайге, жить, работать, не жаловаться, не стонать. Хотя официально мы ведем счет лет с 1950 года, Нужно отступить во времени еще чуть-чуть. Послевоенные годы 40-е, когда страна раны залечивала, когда в мире было ох, как неспокойно. И именно тогда в качестве предупредительных мер против надвигающейся атомной угрозы со стороны США правительство решило создавать атомную промышленность. В спешном порядке в нашей стране создавались научно-исследовательские институты, специальное управление, организовывалась добыча урановой руды, строились заводы по производству оружейного плутония. И вот для безопасности от возможного ракетно-ядерного удара противника предполагалось один из заводов построить где-то подальше от государственных границ и желательно под землей. Вот разведку таких мест, где можно было построить особый комбинат, Совет министров СССР поручил знаменитому Ленинградскому проектному институту ГСПИ-11. Среди вариантов перспективными для выбора оказались два места – Томская область и Красноярский край. Но чтобы выбрать из этих двух направлений какое-то, в марте 49 года в район Среднего Енисея была направлена специальная изыскательская комплексная экспедиция, начальником которой был назначен Владимир Жуков, главным геологом стал Шубин, а начальником геодезической партии – Галенко. Одновременно сюда, в Красноярский край, в управление МВД было направлено в письмо, в котором указывалось, что нужно всемерно помогать этой вот экспедиции и выделить, заметьте, 300 человек-мужчин. Где их выделить, но это имелись в виду заключенные. У нас здесь были лагеря в Красноярском крае. Нужно было выделить 15 лошадей, и не просто так, а с упряжью и повозками, и даже фуражом. На 2 месяца дать этой экспедиции 2 грузовых машины и 1 катер с обеспечением горюче-смазочными материалами. Надо было также найти, где разместить эту экспедицию, найти отдельную контору, здание, дом какой-то, выселить людей и организовать питание на месте работ. И эта изыскательская экспедиция для выбора места, где будем организовывать стройку, была разбросана в нескольких селах. Это прежде всего Додонова, Атаманова, Барабанова, Шевера и Балчук. Название абсолютно всем знакомое. После начался облет на арендованном самолете территории Среднего Енисея. И в конце концов решили выбрать нейтральную совершенно территорию, Атамановский кряж, отрог Саянского хребта, в том месте, где горы вплотную подходят к Енисею. С одной стороны, эти горы огораживают с востока долину, где можно построить некий поселок. С другой стороны, вот эта самая водная артерия, грузы, а самое главное, недалеко Транссибирская магистраль, от которой можно сделать заодноодную дорогу. Вот все это решалось. Очень долго, очень сложно. И хотя вот эта экспедиция, она работала, начали создаваться структуры. То есть будущий Сипкинстрой был создан, начали рассматривать, где строить складские помещения. А вот 20 августа в район деревни Додонова прибыл пароход Марии Ульянова. На его борту был отдельный строительный батальон в составе, по одним сведениям, 800 человек, по другим 1000 человек, под командованием подполковника Курносых. То есть понятно, что это были военные строители. Именно вот этому первому отряду предстояло самое сложное – попытаться проложить дорогу вглубь тайги к деревушке имени 1 мая. Мы наследники того, что они сделали. И то, что город существует, это главный подарок нам. А мы должны сберечь наш город для будущего.
Открытки на асфальте. Дети рисуют открытки ко дню города. Детская библиотека имени Гайдара пригласила маленьких железногорцев порисовать. Юные художники с самого утра создают поздравительные открытки для любимого города на асфальте перед зданием библиотеки. Полюбоваться на результаты детского творчества можно уже сейчас. Торопышкино старт. По многочисленным просьбам горожан в парке снова пройдут спортивные соревнования для детей от 2 до 4 лет Торопышки. Регистрация участников начнется завтра, 30 июля в 16 часов на территории интерактивной площадки «Семья» у фонтана «Верность». Время соревнований с 16 до 18:30. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Наталья Булгак, за пультом звукорежиссера Наталья Кокорина. Всего вам доброго!